Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, это передача «По страницам Библии». Мы с вами в первой книге «Царств», и в прошлый раз мы остановились на завершающей части 5 главы первой книги «Царств», где филистимляне захватили ковчег Завета. На самом деле, конечно, израильтяне сделали глупость. Они взяли с собой в битву, в бой, на войну этот самый ковчег, потому что они решили, что победа в ковчеге. Они перепутали ковчег и талисман. С талисманом особая история, на самом деле. Когда мы начинаем думать, что какой-то предмет имеет особые магические свойства, мы ошибаемся. Мы обожествляем этот предмет, но как только мы обожествляем предмет, мы перестаем замечать Бога. На самом деле, конечно, победа у Бога. И святое место становится святым не потому, что там ковчег, а потому что там присутствует и действует сам Бог. И вот филистимляне не знают, что делать с ковчегом. Ничего хорошего у них из этого ковчега не получается. 1 стих 6 главы. «И пробыл ковчег Господень в области филистимской 7 месяцев, и наполнилась земля там мышами. И призвали филистимляне жрецов и прорицателей и заклинателей и сказали, что нам делать с ковчегом Господним? Научите нас, как нам отпустить его в свое место». Вот они решают, что вообще говоря, от этого ковчега надо держаться подальше. Мы с вами читали раньше также о том, что когда ковчег находился рядом с филистимским идолом, этот идол просто развалился, он рассыпался на кусочки. Пока непонятно, как избавиться от ковчега. И решили они отправить этот ковчег с жертвой, а не пустым. Но жертва оказалась такая, которая показывает весь ужас, всю отвратительность филистимского жертвоприношения и поклонения. 3 стих. Те сказали: «Если вы хотите отпустить ковчег завета Господа Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности. Тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука его». Опять-таки, жертвоприношение, оно ведь для Израиля. И жертвоприношение, оно ведь в контексте покаяния. А здесь они выдергивают жертвоприношение из этого контекста. Просто чисто механически. Принесите жертву, и все будет классно. 4 стих. «И сказали они, какую жертву повинности должны мы принести ему?» Спрашивают они, между прочим, у своих прорицателей, вот тех людей, которые что-то где-то про Бога слышали. Ну, Бога они, конечно, не знают. Теперь смотрите. «Те сказали, по числу владетелей филистимских 5 наростов золотых и 5 мышей золотых, ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших. Итак, сделайте изваяние наростов ваших и изваяние мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву. Может быть, Он облегчит руку свою над вами и над богами вашими и над землею вашей. И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон? Вот, когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли. Итак, возьмите, сделайте 1 колесницу новую, и возьмите 2 первородивших коров, на которых не было ярма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой. И возьмите ковчег Господень и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его и отпустите его, и пусть пойдет». Ну и так далее. Значит, смотрите, у них были наросты, у них были мыши. Вот и решают они отправить золотые изваяния. Фактически золотых истуканов. И то, и другое в равной степени омерзительно. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что они первенцев забирают себе. То есть они этих коров, матерей, скажем так, да, в данном случае, отправляют в Израиль, но первенцев они забирают себе. То есть само это жертвоприношение здесь перевернутое. Оно просто вывернуто наизнанку. 11 стих. «И поставили ковчег Господа на колесницу и ящик с золотыми мышами и изваяниями наростов». На самом деле это ужас. Израиль во всем своем богоотступлении до такого никогда не доходил. Вот это совершенно другая система филистимлян. Система, которая противна Богу по сути своей. 12 стих. «И пошли коровы прямо на дорогу к Вифсамису. Одною дорогою шли-шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владетели же филистимские следовали за ними до пределов Вифсамиса». Ну, то есть Бог ведет этих коров, Бог ведет эту процессию. Вообще говоря, эта процессия страшная. Вы представляете себе, в какую ситуацию попал Ковчег Завета? 13 стих. «Жители Вифсамиса жали тогда пшеницу в долине, и, взглянув, увидели ковчег Господень, и обрадовались, что увидели его». Опять-таки, израильтяне, конечно, были рады увидеть ковчег, но и у израильтян серьезная проблема. Они забыли, что, вообще говоря, должно быть и присутствие Бога. Ковчег, знак Божьего присутствия, оказывается для них важнее, чем само присутствие Бога. 14 стих. «Колесница же пришла на поле Иисуса Вифсамитянина и остановилась там. И был тут большой камень. И раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу». Слава Богу, израильтяне не взяли эту колесницу. Насколько мы понимаем, они также не использовали никак вот эти золотые истуканы или золотые жертвы, которые филистимляне принесли. Но на самом деле, конечно, израильтяне в этой ситуации тоже далеки от Бога. Они принимают ковчег, но они не понимают, что с ним делать. Они, в принципе, не понимают, зачем это. 15 стих. «Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камни. Жители же Вифсамиса принесли в тот день всесожжение и закололи жертвы Господу. И пять владетелей филистимских видели это и возвратились в тот день в Акрон». Ну и по поводу золотых вещей, золотые эти наросты, которые принесли филистимляне в жертву повинности Господу, были один за Азот, один за Газу, один за Аскалон, один за Геф, один за Акрон. На самом деле, конечно, они были совершенно не нужны. Это не то, что Бог хочет видеть от них. 18 стих. «А золотые мыши были по числу всех городов филистимских, пяти владетелей, от городов укрепленных и до открытых сел, до большого камня, на котором поставили ковчег Господа, и который находится до сего дня на поле Иисуса Вифсамитянина». И вот израильтяне. И вот 19 стих. Мы с вами говорили уже о том, что израильтяне совершенно не знают, что делать с этим ковчегом. Проблемы были не только у филистимлян, проблемы начинаются у израильтян также. «И поразил он жителей Вифсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 070 человек. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим». Итак, они ведь думали, что если есть ковчег, то будет особое Божие расположение. Бог на самом деле судит людей, которые заглянули внутрь ковчега. И ковчег начинает снова переходить из рук в руки.
Люди сделали то, что было строжайше запрещено. Дело в том, что, я напомню, вы, конечно, это помните, но все-таки скажу об этом,
в ковчег мог заглядывать только первосвященник и только один раз в год. Израильтяне, как оказалось, не готовы принять ковчег. Они не готовы вернуться к Богу. И это нам очень важно увидеть. Потому что все дальнейшие события, события, связанные с тем, как израильтяне ставят царя, и то, какого царя получают израильтяне, на самом деле все это связано с той же самой историей. Израильтяне не готовы вернуться к Богу. Вот эту историю с ковчегом есть смысл ставить в контекст всей книги, и тогда контекст этот становится гораздо более понятным. Но возвращаемся к 7 главе. «И пришли жители Кириафьярима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава на холм, а Елиазара, сына его, поставили, чтобы он хранил ковчег Господа. С того дня, как остался ковчег в Кириафьяриме, прошло много времени, 20 лет, и обратился весь дом Израилев к Господу». Вот тут такая история. 20 лет проходит, только через 20 лет израильтяне начинают возвращаться к Господу. Смотрите, что получается. Помните, когда-то мы с вами говорили о том, что израильтян было гораздо легче вывести из Египта, чем вывести Египет из израильского народа. Вот тут та же самая история. Ковчег оказалось гораздо проще вытащить от филистимлян, они сами от него отказались, чем израильский народ привести к Богу. 20 лет. И вот как раз в это время начинается великое служение Самуила. Вы помните, что Самуил был еще молодым человеком, когда мы его оставили, когда мы последний раз о нем говорили. Здесь проходит 20 лет, и вот он приходит к служению. 3 стих великолепен на самом деле. «И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря...» До сих пор он не обращался ко всем израильтянам. Это национальное объединение. Вы помните, конечно, что судьи-то были региональными. Судьи действовали, судили среди определенных колен Израилевых. Самуил же обращается ко всем. Заметьте это будет очень важно. Что же говорит Самуил? «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян». Это первое, что должно произойти — оставить чужих богов. Израильтяне были в отчаянии, и тут они понимают, что единственный выход из этого отчаяния — обратиться к Богу. Сегодня многие христиане по всему миру снова начинают испытывать эту жажду, это стремление к Богу, это стремление к Божьему Слову. Но для того, чтобы вернуться к Богу, нужно избавиться от идолов, иначе не получится. 4 стих. «И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. И сказал Самуил: соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу». Он фактически принимает на себя роль пророка и отчасти роль священника. Он и пророк, и судья Израиля, и в определенной степени священник. 6 стих. «И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря: согрешили мы пред Господом. И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе». Вот это роль Самуила. Именно Самуил молится о них, а они исповедуют свои грехи. И вот тогда, в тот самый момент, Бог их благословляет. Поймите, наконец, чтобы было благословение от Бога, должно быть покаяние. Без покаяния нет и не может быть благословения. Должно быть исповедание грехов. Иногда говорят о том, что ну почему Бог просто так не простит? Но если Бог просто так простит, то Бог перестанет быть справедливым. Бог перестанет быть праведным. Бог перестал бы тогда быть нелицеприятным. Важно увидеть себя самих в свете Божьего Слова. И вот тогда, как мы читаем, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян. Вот тут интересная история. Филистимляне решают, что Израиль объединяется, и филистимляне решают дать бой. И израильтяне при всем своем покаянии начинают бояться. 8 стих. «И сказали сыны Израилевы Самуилу, «Не переставай взывать о нас Господу Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян». И сказал Самуил, «Да не будет этого со мною, чтобы отступить от Господа Бога моего и не взывать о вас в молитве». И взял Самуил одного ягненка от сосцов и принес его со всем народом во всесожжение Господу. И воззвал Самуил к Господу о Израиле, и услышал его Господь. Вот это, друзья мои, и судья, и пророк, и священник. Обратите, пожалуйста, внимание, что все-таки израильтяне как-то отстранены от Бога. Обратите, пожалуйста, внимание, что они просят Самуила, чтобы тот воззвал к Богу своему. И вот для Самуила это действительно его Бог. Он знает Бога гораздо лучше, чем знает его народ. Но при этом Самуил не превозносится. Он поставлен на это место, он знает об этом с юности своей. И он взывает к Богу, и Бог дает победу. 10 стих. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. Победа. Впервые победа и замечательная победа после долгого-долгого времени поражений. Это победа, которая идет после покаяния. Это победа, которая должна была бы выстроить в умах и сердцах израильтян вот эту связь между человеческим покаянием и Божьим действием. А теперь мы с вами прочитаем очень важный стих. Это 12 стих 7 главы 1 книги Царств. «И взял Самуил один камень и поставил между массифою и между сеном, и назвал его Авен-Эзер, сказав, «До сего места помог нам Господь». Авен-Эзер буквально означает «камень помощи». Иногда это читают так же, как Авен-Эзер. «До сего места помог нам Господь». Это был камень воспоминания, указывающий на прошлое. Это был также камень признания, указывающий на настоящее, и камень откровения, указывающий в будущее. До сего места Бог помог нам, и мы обычно смотрим при этом в прошлое. Помните, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело и так далее. То есть Господь совершит то, что Он начал уже в нас. Мы смотрим назад, и это дает нам уверенность для того, чтобы смотреть вперед. А Бог ведь и вас привел на это место, на то место, на котором вы сегодня находитесь в этой жизни. Бог ведь и вас привел в это время и истории, и в это время вашей жизни. Говорят, что память играет на клавишах прошлого. И вот тогда мы можем сказать: вот до этого места помог нам Господь. Это взгляд прошлое, который помогает нам увидеть настоящее. Но это также камень признательности за то, что происходит в настоящем. «А я и дом мой будем служить Господу». Вы помните, конечно, эти слова. Что хотите, то вы и делаете. Но мы сейчас, я и дом мой будем сейчас служить Господу. Прославление в псалмах, славьте Господа, ибо Он благ. Да, Бог помогает нам в своей благости и сейчас, и сегодня. И, наконец, Эвенезер — это камень откровения будущего. «Господь пастырь мой», мы читаем в 22-м псалме. Теперь смотрите, «я ни в чем не буду нуждаться». Вот поскольку Господь мой пастырь, я имею уверенность в будущем. Конечно, этот камень прежде всего относится к народу Израиля. Но у каждого из нас тоже может быть такой Эвенезер. И очень важно, чтобы он у нас был. Вот такие моменты нашей жизни, которые Бог дает нам именно для того, чтобы мы поняли, кто Он. Именно для того, чтобы мы поняли, сколь Он велик, и чтобы мы были благодарны Ему и откладывали эти моменты в нашей жизни. 14 стих. «И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля, от Акарона и до Гефа. И пределы их освободил Израиль из рук филистимлян. И был мир между Израилем и Амореями. И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей. Из года в год он ходил и обходил Вифиль, и Галгал, и Массифу, и судил Израиля во всех сих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его, и там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу». Самуил был странствующим судьей. У него был каждый год определенный маршрут, который описывается здесь, и по этому маршруту он и проходил. И судил Израиль. И вот тут мы с вами переходим к 8 главе. Это принципиально новый раздел книги. Кстати, продолжаться этот раздел будет аж до конца 2 книги царств. Его смысл блистательно выразил пророк Осия. Да, мы еще не дошли до пророков, но мы обязательно до них дойдем. А пока я просто прочитаю. Книга пророка Осия, 13 глава, 11 стих. «И я дал тебе царя во гневе моем, и отнял в негодовании моем». Еще раз. «Дал царя во гневе, отнял в негодовании». Самуил — великий судья, замечательный Божий человек. Помните, он ведь рос во храме. Да, он видел и глупость, и нечестие сынов Илия. Он видел так же, как Бог их убрал. Но что же делает сам Самуил? Начинаем читать 8 главу. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем». Друзья, это была его ошибка. Он должен был бы понимать, что получается. Но он делает ровно то же самое. Читаем дальше. 2 стих. «Они были судьями в Версавии, но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно». Да, Самуил был великолепным судьей, он был замечательным Божьим человеком. Но Самуил при этом не состоялся как отец. Его дети оказались совершенно не способны судить. Обратите внимание, сам Самуил – блестящий судья. И как Илий, он оказывается плохим отцом.
Сегодня бывает порой ровно то же самое. Благочестивые родители, но совершенно неблагочестивые дети. Израильтяне используют этот момент для того, чтобы предъявить свою просьбу. Я думаю, что Бог мог бы решить ситуацию с детьми Самуила иначе. Но смотрите, 4 стих. «И собрались все старейшины Израиля, пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: „Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас“» — теперь ключевая вещь — «как у прочих народов». Это важный момент. Они хотят быть, как другие народы. У них уже был царь. У них Бог. И Самуилу это не понравилось. Самуил обращается к Богу, и Бог говорит: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они с тобою. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». Именно это и делает Самуил. Он объявляет права, он говорит о том, что права-то эти будут очень большими. А они все равно говорят: мы хотим царя, как все народы. От великой победы израильтяне движутся к великому поражению. О том, какого царя они получат и почему он таков, мы поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.